Всем привет. Это не стыдно. Вообще никому сегодня не стыдно, потому что сегодня с нами Таня, как всегда. И сегодня у нас в гостях Андрей Шабанов.
Всем привет.
Которого я не знаю. Мы сейчас будем знакомиться по ходу пьесы. И тема нашего сегодняшнего разговора...
Успех и отношения.
Вот. Собственно, хотели этот вопрос затронуть. Почему? Потому что он всех волнует. У меня сразу первый вопрос у меня возник. Что такое успех? Вот как я оценю, ты успешный человек или нет? Первым делом я залезаю в Google.
Так.
И я понимаю, что у тебя есть страница в Википедии. И я понимаю, что если у человека есть страница в Википедии, то априори
успех?
Он уже успешный. Ну, у меня нет, например, страницы. У тебя есть?
У меня тоже.
Вот у тебя тоже нет. А у Андрея
пока
есть. Все. Значит, первый формат мы... закрыли. Успех есть.
Слушай, но я бы не ставил это каким-то ключевым критерием. Ты же понимаешь, что в интернете может быть, тем более в Википедии, которая фри-энциклопедия.
Да.
В ней может быть страница чья угодно и кого угодно. Завтра ты захочешь, чтобы у тебя была страница, она у тебя будет. Единственная причина, по которой у меня есть страница, это потому, что я ведущий национального канала, и в свое время канал инициировал эту процедуру.
Так.
Там, давайте для наших ведущих там, сделаем как-то страницу. Ну вот она у меня появилась.
Потом мы думали, ага, отношения. Ну, наверняка ты человек, у которого есть семья, я так понимаю, и дети.
Да.
То есть отношения, они в этом всем существуют. И сразу же следующий вопрос, а как это совмещается? Вот ты как человек успешный, тебе удалось найти этот баланс?
Очень сложно сказать, там, что есть успех. Если мерить это количеством часов рабочих, да, и... уравновесить, скажем так, или поставить знак равенства между «я могу быть успешен, если я работаю, к примеру, 60 часов в неделю», то я тогда, конечно же, скажу, что, ну, вероятнее всего построить хорошие отношения, с которыми тебе будет комфортно, если ты работаешь 60 часов в неделю, будет невозможно, просто нет физически времени для того, чтобы там жить эту какую-то свою личную жизнь. С другой стороны, также я бы разделял успех предпринимателя и успех наемного работника, какого-то SEO, потому что предприниматель, в принципе, да, он работает на себя, он знает, что вот, ну, он может работать по 60 часов, но поскольку он сам себе босс, он в какой-то момент может встать на паузу и сказать: так, ребят, секундочку, вот я собственник компании, вот у меня там есть директор, моя там правая рука, все, мне надо на неделю отвалить. А SEO крупной компании не может этого сделать, потому что он наемный сотрудник, он не может куда-то отвалить, если ему надо работать 60 часов, то он работает именно 60 часов. Поэтому, более того, скажу, для меня, я же тоже в Америке жил несколько лет, и я там однажды даже семестр брал классов по предпринимательству. Ну, там был курс один семестр. И я был в полной уверенности, то есть мы сидели на одной из лекций, и преподаватель говорит: ребят, скажите, пожалуйста, как вы думаете, кого среди предпринимателей больше? Семейных людей или одиноких людей? Конечно же, ответ, который дал я, это одиноких людей.
Одиноких.
Я был в полной уверенности, вот, что 80% этих людей, они одинокие. Выяснилось, что 84% этих людей женаты, и 16% этих людей одинокие.
А почему ты думал, что большинство будет одиноких?
Моя ситуация на тот момент, в которой я находился, еще раз говорю, жена, ребенок. И я человек, который 6 часов в день проводит в колледже, а потом пытается заработать деньги для того, чтобы оплатить счета. Оплатить счета – это значит, у тебя ничего не остается ровным счетом. То есть ты оплачиваешь рент, потому что у тебя уже есть семья, и ты взял на себя ответственность за эту свою семью. Ты оплачиваешь жилье, ты оплачиваешь питание, ты оплачиваешь бензин, там какие-то страховки и так далее. В то же время я себе говорил, если бы я был один, я бы снял комнату не за там $800 в месяц, а за 100.
Да.
Я бы жил в машине. Я бы, ну, то есть, как бы, и у меня бы оставались какие-то деньги, которые бы я как-то копил, аккумулировал, и мог бы, потому что ни копейки для того, чтобы вложить в какой-то собственный предпринимательский проект, в конце месяца не оставалось.
Не остается.
не осталось, там следующий пошел, не осталось, и ты занят 12 часов в сутки. То есть ты приходишь, ты там просыпаешься в 7, приезжаешь в колледж к 8, в 2 ты свободен, в 3 ты уже на работе, с 3 до 9 ты работаешь, и no life. Причина, по которой 84% предпринимателей, ну, людей, которые стали интерпренерами, да, решили запустить свой бизнес, занимаются этим, будучи женатыми или замужними, это потому, что он может уйти со своей работы, а его супруг или супруга будут продолжать работать, и то, что они зарабатывают, они смогут, как бы, эти деньги... становится бюджетом вашей семьи. Да. То есть они оплачивают рент, они оплачивают какие-то расходы и дают вам какую-то паузу осмотреться или, там, допустим, реализовать свой проект. Вот там, я не знаю, 6 месяцев, 8, год, если за год не получилось, или твой проект потерпел фиаско, ты такой разводишь руками и говоришь, ну, хорошо, я тогда возвращаюсь в работу по найму. Там, в чем ужас всей вот этой вот иммиграции, да, когда ты приезжаешь по классической иммигрантской схеме. Ну, то есть, приехал туда, денег ты не привез с собой полмиллиона долларов для того, чтобы там как-то... Более того, говорят же, даже люди, которые привозили по полмиллиона долларов, они успешно эти деньги в течение...
Полгода.
Ну, полугода, года, полутора лет кто-то там как-то кому-то сказали, там, давай 100 тысяч вложим сюда. Наши добрые русские люди, которые друг друга не обманывают, как мы знаем. Никогда. У меня не было такой. И у большинства нет такой, я не знаю, финансовой подушки там, на которой ты въезжаешь туда. То есть мне для того, чтобы там что... Ну, то есть я могу как-то расти. Мне надо идти в какое-то направление, не которое там от души, да, я там сильно, я туда приехал уже, будучи программным директором радиостанции.
Известным,
здесь.
Успешным.
Да, то есть я ехал туда учиться, я, конечно, не ехал в эмиграцию, как в эмиграцию, то есть я понимал, что я отучусь, у меня в любом случае будет диплом, если что, я вернусь сюда, но, конечно же, я хочу там попробовать как-то. Тут уже включается история такая, ты потратил какое-то количество сил и какое-то количество времени, даже какое-то количество денег. И вот спустя 2 года, 3 года, 4-5, ты понимаешь, господи, это все ужасно. Это
зачем?
Настолько ужасно. Да.
Зачем?
Но у большинства людей, когда возникает вопрос, ты вернешься или не вернешься, 90% людей говорит, я не вернусь, потому что, ну, уже нет дороги назад. Mm-hmm. Все.
Инвестировал too much.
Да, я там слишком... И, возможно, мой успех за поворотом.
Вот у тебя бывали случаи в жизни, когда... Ну, я не могу сказать, что это выбор. Вот когда... Вот... В твоих отношениях наступал момент, и ты думал, вот мне надо выбирать.
С одной стороны, говорят, что люди могут быть вместе, если они не похожи друг на друга, потому что они дополняют сильными сторонами слабые стороны друг друга. С другой стороны, вот я считаю, и мой опыт, что наоборот, люди должны быть похожи друг на друга. Потому что если, ну, допустим, твоя жена не карьеристка, она домохозяйка, а ты карьерист, причем зачастую это вызвано не нарциссической составляющей, а шизоидной. То есть ты карьерист, потому что ты боишься остаться бедным, ты боишься, что если ты будешь мало работать, ты обанкротишься, твой ребенок будет на паперти вместе с твоей женой, с тобой, семьей, и это вообще самое, это самое унизительное вообще, что может быть. Поэтому ты там бесконечно работаешь. А твоя жена домохозяйка, она не понимает этого. Типа, в смысле? Как? А что это за жизнь такая? Единственная причина, по которой она конфликтует с тобой, и у тебя постоянные конфликты дома, это потому, что она вообще не понимает, ну, как бы, твоей
происходит.
Системы ценностей.
Да,
то есть она думает, что ты этим занимаешься, потому что тебе по приколу.
Да.
Потому что не потому, что ты,
хобби.
Значит, хочешь. Да!
Хобби.
Ты ж как бы... А вот я там с ребенком с утра до вечера занимаюсь этим домом, а мою работу вообще не видно, она такая незаметная. Мне никто спасибо не скажет, от этого признания нет. А ты пошел там что-то сделал, и тебе все хлопают, говорят, господи, какой класс, какой ты молодец. Вот если бы она была на тебя похожа, и если бы вы вдвоем параллельно строили карьеру, если бы вы вдвоем одинаковое количество времени проводили на работе, ну там плюс-минус, одинаковое количество часов в неделю вы были заняты, у вас бы не было, ну, вот этого ощущения недополученности чего-то. Я вижу ситуации, когда кого-то прям устраивает такая ситуация.
Да.
То есть есть жена, например, которая домохозяйка, есть муж, который вкалывает с утра до вечера, но ему классно и ей классно. То есть она не претендует на его внимание. То есть она не говорит, у меня недобор по нежности. в отношениях с тобой. Она не говорит ему, у меня недобор, она не ставит ему ультиматумов, нет никаких скандалов дома. То есть...
Как давайте, говорят, ребята, психотерапии, встретились травмами. Просто комплементарные травмами. Он удовлетворяет ее там, потребности, неосознанные, конечно, а она его. И вот это то, что зовется комплементарная пара.
А заметь, что мы сейчас все, что мы говорим, мы только с позиции мужчины говорили. А я знаю много женщин, полностью зеркальная ситуация, женщина добилась мега-успеха. Мега-успеха. Но у нее или нет мужа, или был муж, остался ребенок, муж... исчез и так далее. Но зачастую мы так никогда не думаем. Мы все равно начинаем вот с такой мужской позиции, понимаешь?
В последние годы, ну вот, я, честно говоря, не знаю, вот эта вся история, основанная даже на какой-то статистике, феминистская история.
Да нет, это все блеф. Я в это не верю.
Я считаю, что самый вообще незащищенный, самое незащищенное живое существо на сегодняшний день, ну, в цивилизованном мире и, как, и в нашей части
это
цивилизованного
мужчина.
Мира, это белый мужчина.
Да,
белый.
Однозначно.
Ну, да, ключевое слово белый. Вот ты родился белым мужчиной, все, ты уже виноват.
100%.
Ты обязан, ты
кстати,
должен.
У Джордана Питерсона есть целая лекция, посвященная этому, что сегодня белый мужчина – это вообще трагично. Два человека живут, все офигенно. Они уже 5 лет вместе, 6, у них все хорошо, прекрасно. И вдруг в какой-то момент один из них выстреливает. Ну, выстреливает, я имею в виду, вот добился какого-то мегауспеха. Я знаю ситуации, когда это приводило к тотальному коллапсу. У других я не знаю. Потому что один человек начинал говорить, секундочку, я теперь ушел чуть-чуть вперед, не хочу оглядываться назад. Такие случаи я видел. И тут вопрос, это почему? Из-за успеха? Или человек подонок, человек говно просто не хотел?
Слушай, ну здесь правда, знаешь, не хочется опять-таки про навешивать ярлыки, да, в каждой семье, в каждых отношениях индивидуально. И это тоже зависит от семейной системы, из которой вышел этот мужчина и эта женщина, из паттернов, из привычек, как родители относились, как они, в общем, справлялись с этими делами. И каждое отношение индивидуальное. Это как пара договорится. Если они там были бедными студентами и шли, а вдруг кто-то выстрелил, да, были одни договоренности, а сейчас оно уже поменялось.
Ты знаешь это знаменитое высказывание, что мужчина познается, когда у него есть все, а женщина познается, когда у него нет ничего. И я не говорю, что это правильно, я не говорю, что это кто-то вот сказал, это истина. Но иногда над этим стоит задуматься, и неважно, пол мужчина, женщина, я просто говорю о том, что часто бывает, если вдруг по какой-то причине у людей меняется
вот этот
концепт?
Я считаю, что на самом деле ситуация, которую ты описываешь сейчас, это по сути, ну то есть это полная перезагрузка отношений и полная перестройка. Это не просто мы там типа вместе, у нас значит какие-то отношения, семья, ну а ты вот немножко рванул там вперед, да? Нет. Это как, знаешь, сродни развалу Советского Союза. То есть надо по-новому выстраивать отношения,
да?
Между, там, заключать новые договора. Надо сильно адаптироваться там, одной из сторон в зависимости от того, насколько
двум
она...
Сторон,
ну, той, которая ушла вперед в меньшей степени, той,
да,
которая осталась позади в большей степени. Но это прям серьезная работа.
Слушай, во-первых, мы же существа социальные, и социум очень сильно такой прессинг делает на нас. Плюс семья. Очень важно, с какой семьи вышел. Да? Потому что наша устойчивость, идентичность там, взрослого человека формируется в детстве, до 6 лет. И вот то, что нам невербально родители или вербально, или своим примером как-то там будут транслировать, вот после 6 лет я уже там сформировавшаяся личность, а потом только там какие-то дополнительные штуки будут к этому при... Да, и если мне в семье там, ну, меня хвалят, мне безопасно, мне как бы безопасно в плане эмоционально, да, делать какие-то ошибки, да, не быть успешным, прийти с тройкой и знать, что меня будут любить все равно, там как-то не будут манипулировать, там говорить, а вот дочка соседки, вот она же лучше, а ты что, как могла, не стыди, да? И тогда вырастает такой детеныш во взрослого устойчивого человека. И тогда там как-то попасть в просак, какую-то неудачу пережить. Для него это не так трагично, для как вот такого нарциссического пораненного, да, когда ему говорили, ну ты же самый лучший вообще, или наоборот, там, или ты там ничего не можешь. Ну, когда неустойчивый человек, скажем так, по разным причинам. Да, ситуация здесь и сейчас. Но опираемся-то мы на прошлый опыт наш. Потому что наши чувства, да, вот эти скандалы, за каждой эмоцией стоит какая-то потребность.
Это проблема одного человека, который не может примириться с успехом второго. И он не должен втягивать второго
в эту
психотерапию. Более того, если он адекватный человек, он максимально должен стараться не показывать это и решать этот вопрос в одиночку, потому что это его проблема адаптации, неумение адаптироваться к этой ситуации.
Не согласна.
Андрей, почему? Нет, потому что то, что ты описал, может быть, было бы прекрасно, но невозможно. Потому что, ну, может быть, у каких-то единичных случаев это возможно, но в массе мы все homo sapiens, и у нас у всех есть эго. И так или иначе, оно рано или поздно включается. У каждого по-разному. Ну, ты понимаешь, о чем я? Говорю, я бы хотел, чтобы так было. Например, это было бы проще.
Не будет
всем.
В советской и постсоветской школе психотерапии, психоанализа, там вот есть человек, вот индивидуалистический подход. А в западной школе они рассматривают это как поле. И все люди, которые находятся рядом с нами, они формируют наше поле. И если я живу с этим человеком, его настроение, знаешь, это вот когда что происходит? Ничего, все нормально. Ну
нет,
или вообще,
извини,
знаешь.
Нет, извини, пожалуйста.
Это пассивная агрессия.
Это, наоборот, вот то, что ты сейчас описываешь, это совсем не то, о чем я говорю. Это желание его привлечь к себе внимание. Желание привлечь
способ.
К своему недовольству.
Ну, да.
Как бы,
а он может делать
способ.
То же самое, и
то
неосознанно.
Я говорю, ну, неосознанно.
Это делают все. В той или иной степени большинство людей это делает вот в таком пассивно-агрессивном формате. И это, ну, как бы можно контролировать, но это не так легко дается.
Там, я состоявшийся человек, занятый, там, я не знаю, свои 50 часов в неделю. Моя супруга, состоявшийся человек, тоже занята, там, 50 часов в неделю. У нас возникают какие-то трения иногда, когда у кого-то из нас в силу определенных обстоятельств фрагментарно, то есть периодически возникает какая-то там, допустим, недозагруженность, например. А у второго этой недозагруженности нет. Спустя какое-то время мы там меняемся местами, к примеру, да. Тут могут быть, но опять-таки никто, вот там, к счастью, мы ни разу не доходили до истерического выяснения отношений, которые начинаются со слов «А тебе не кажется?»
Ну, не все могут этим похвастаться, потому что зачастую в наше время...
Я не могу этим похвастаться.
В наше время, например, в отношения многие идут для того, чтобы он меня спасет. Или вот я иду, он мне купит квартиру. Или я иду, значит, он меня сделает счастливой.
Это не отношение, это блядство называется. Слушай, когда ты идешь, вот он мне купит квартиру, это не...
Ну, не, ну чего, муж же должен. Муж же должен.
Это вот кто, многие кто считают, где написано? В какой муж книге
это? Мужик должен зарабатывать, а я, в общем, у меня лапки.
Я недавно, ну, недавно это вот около года, как общался со своей подругой из Америки, и мы с ней там, ну, мы долго разговаривали, обсуждали Украина, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, Одесса, Киев. И она говорит, я в шоке, ребята, от того, насколько вы прогрессивно мыслите здесь.
По сравнению с
По сравнению с там. То есть вот прямо у нас там все как-то мыслят по-другому. Ну, то есть вот нет там такого из серии массово, да, что там ты должен быть счастлив, например, да, что там типа держаться за брак и держаться за отношения просто ради того, что это брак, как это было там 70 лет назад, нет необходимости. То есть если это действительно делает тебя несчастным, то ты должен пересматривать, передоговариваться. Она говорит... Ну, как бы вот наше окружение, такого нет. Большинство жен,
да.
Она говорит, в моем круге большинство женщин, жен, они не работают. В то же время я могу предположить, ну, то есть я могу предположить, что там мой круг общения – это абсолютно другие uh-huh. люди, которые более прогрессивно мыслят. И возвращаясь к вопросу территорий, uh-huh. да, вот ты говорила о том, что, ну, там, ты не забывай, там, значит, у них одна парадигма, а у нас постсоветские страны другая парадигма. Просто там, на любой территории есть определенная там, группа населения. Ну, то есть мы же ж!
Ну.
Да. Мы же ж прогрессивные, ну да. Давайте скажем так.
Ну, если мы об этом говорим, хочется надеяться.
И ты, и я, да. Вот при этом я не исключаю, что среди обеспеченных добропорядочных американцев есть абсолютно законсервированные люди. Даже нашего возраста.
Угу. Другой человек, нам не мама. Потому что если я иду в брак, он будет меня холить, лелеять, нянчить, быть догадливым, угадливым, услужливым, тогда это мать. Ну, в общем, такая, да,
ну,
в переносе.
Ну, многие же так, собственно говоря, и, да. И переходят. Съезжают к да. парню от родителей.
Да. Большинство.
Съехала к парню от родителей, а парень выполняет функции папы. Я всегда говорю, если ты чего-то от меня ожидаешь, поверь мне, у меня нет мейлофона, я вообще не понимаю этого. Значит, если ты ожидаешь, просто озвучь это мне. И я это сделаю, и я никогда не отказываю.
А почему это происходит? Я понял достаточно недавно. Женщина, когда встречает мужчину, она, это знаешь, как для нее вот такой алмаз, и вот сейчас я его... И он... Бриллиант. Станет у меня бриллиант 87-тысячный каратный. И она начинает это делать. Ну, стандартно, мы сейчас не говорим про
еще
тебя.
Одна
мы...
ошибка.
Да. И они начинают это делать. Потом просто... получается, что она где-то не так ударила, и он кривой получился. А потом она приходит к тебе.
Почини.
И говорит, Таня, блин,
да,
сука,
это
не
моя
работает.
Любимая, когда слышишь, я так хочу, но он это не делает. Почини. Сдел, да. Заставь его.
Да.
Тут же очень важный момент. Как бы на данном этапе это работает. Я очень надеюсь на то, что это будет работать и дальше. Но я никогда не проживал
период
этих же отношений с этой же женщиной. Вот, и не знаю, что будет происходить. Угу. Равно как и она не проживала этих же отношений со мной. И мы не знаем, что будет у нас происходить там, я не знаю, на 10-м году отношений, да. там, на 13-м, на 15-м, на 20-м. А это все жизнь хаос. Она же меняется. То есть мы не знаем, возможно, там завтра, условно говоря, там какие-то карьерные... перетрубации произойдут, и как мы будем реагировать. В теории все классно. В теории у всех все классно. Даже у там мегаспециалистов в отношении других, mm-hmm. в отношении пациентов все классно.
Конечно,
но когда ты сам оказываешься mm-hmm. в этой ситуации, которая была перед твоими глазами, как у специалиста, и ты вообще там с легкостью там разоруливал все стрелы, разводил тучи руками, говорил, ребята,
детский сад вообще, да.
И потом как бы сам окажешься в такой ситуации, и ты реально в растерянности. Я неоднократно сталкивался, ну, не в этом отношении, не в отношении отношений, а по другим каким-то эмоциональным реакциям на что-то, а мне казалось, что, ну, я видел это вот вокруг происходит.
Я смогу.
И я знал, как надо реагировать в этой ситуации.
Мы все так говорим. Такая
100% говорю, вот он сейчас поступил неправильно. Он должен был поступить с точностью, да наоборот, бла-бла-бла. Потом, сука, ты сам оказываешься в этой ситуации, поступаешь точно так же, как он. Говоришь, господи, блин, какой же я дебил. Ну я же знал, что надо... Да,
я... Конкретный пример. Два человека живут прекрасно. Несколько лет, много лет. И вдруг он находит... себя. Находит себя в каком смысле? Он не то, что у него там карьера там резко стала улучшаться, или он добился мегауспеха, он понял, что он хочет делать плитку.
Mm-hmm.
Плитку.
Класс. Ну, в смысле, керамическую
плитку. Керамическую
да,
плитку.
Да. Mm-hmm. Класс.
И чувак дома, mm-hmm. в гараже, mm-hmm. у себя устраивает мастерскую. Бросил все. Вообще бросил.
Красавчик.
И начинает
Хорошо.
Делать
Молодец.
Плитку.
Молодец. Горжусь. Его,
жена говорит...
Его как зовут?
Ну, не
важно. Ну, имя. Ну, дай любое имя.
Хуан.
Хуан, ты красавчик.
Хуан, красавец, Хуан.
Молодец.
Ты с нами.
Молодец.
Жена говорит, Хуан, да ты...
Хуан?
Да ты не... Вообще. Она говорит, куда? Плитка. Да он говорит, ребята, он жене, детям, все. Он говорит, я... Вот мое призвание угу. это делать эту плитку. Закрылся в гараже, изучил формулы, книги, купил материалы, делает эту плитку. Жена думает, вот козел. Uh-huh. Она, значит, ждет, смотрит на это 6 месяцев там, или какое-то uh-huh. время, uh-huh. смотрит, говорит, херня. Все это собирает, значит, свои шмотки, берет детей и уходит.
В смысле? А на что они живут, извини?
Ну, они жили на его в основном зарплату, да, uh-huh. я так понимаю. Ну, она тоже работала, да, uh-huh. но получилось, когда он ушел, и начал вот это вот свое хобби развивать и говорил, что я стану лучшим.
Ушел с работы.
Да, да, он, ну, бросил там бизнес на работу.
Понял.
Ушел, и он подумал, я сейчас буду делать плитку, которая будет лучшей плиткой в мире.
Да.
Вот все самые крутые дома будут в этой плитке.
Да.
Ну вот прошло какое-то время, жена собрала шмотки и говорит, нет, чувак, ну, блин, нет, и ушла. И ушла. Проходит два года. Проходит два года.
Очень странная ситуация. То есть дети, да, у них совместные дети. Значит, он не свалил какой-то бабе.
Нет.
Не пошел играть в казино.
Плитку,
он живет с ней по-прежнему. Он делает в гараже плитку.
Да.
Вот, но просто не... А в чем причина ухода? В том, что он не обеспечивает семью?
Она говорит, ты... Да, слушай, она говорит, ты занимаешься херней.
Она считает, что он занимается херней.
Чувак, ты работал, ты ходил там туда, приносил зарплату, деньги, все. Ты охренел. Ты сейчас сидишь в гараже, делаешь плитку, потому что ты охренел.
И я бы тоже хотела заниматься тем, что мне нравится, но я вынуждена ходить на работу и на мои деньги.
Правильно. Это простыд.
Правильно, это ты сейчас интерпретируешь. Но я тебе рассказываю конкретную ситуацию. Дослушай до конца, и ты поймешь.
Мне очень важны мотивации. Я поэтому и задаю дополнительные вопросы.
Потому что ты осознанный человек, и ты эти вопросы задаешь. А большинство людей эти вопросы не задают.
Так.
К сожалению и по факту.
Так, продолжай.
Значит, жена уходит. Он, сука, два года сидит в этом гараже. В итоге доводит эту плитку до какого-то космического уровня.
Да, да.
Открывает компанию, которая сегодня делает там номер один плитку в стране X.
Да.
Вот такая конкретная ситуация. Жена рвет на себе... Ну,
первая жена, рвет на себе волосы.
Она говорит, я дура, она ходит к психологу, она говорит, как я, куда я смотрела. И таких ситуаций тоже есть немало. Вот я просто привел пример, к чему... И назовем это успехом.
Реально голливудская
это кино.
История с саксессом и ревенджем.
И ревенджем. Ну, ревенджем мы пока не знаем, и пусть эти люди живут в мире, да, но я к тому говорю, что таких ситуаций часто бывает.
Столько нюансов имеет значение. То есть, вот если он там, к примеру, вообще никак ее не предупредил, а просто в один прекрасный момент за чашкой, за чашкой кофе на завтрак такой, а я, кстати, уволился, плиточку буду делать, а ты ходи на свою нелюбимую работу, как я ходил. Я теперь как бы ходить уже не буду, теперь нелюбимая работа на тебе, а я буду заниматься любимым делом. Вот то, что у него получилось, делает эту историю одну из ста.
Да.
Когда он действительно по итогу получил сатисфакцию. Да. То есть жена, значит, заортачилась, да? Залезла как бы в бутылку и такая, ой, вот ты хочешь так, значит, я тогда пошла, сиди в своем гараже, неудачник.
И этого большинство.
А получилось бум!
Этого большинство.
Я вообще не понимаю, как можно? И если, условно говоря, у вас хватает денег на жизнь, как можно, будучи с двумя детьми, мне кажется, дело не в плитке. Ну, так не уходит.
Конечно, не в плитке.
Конечно, не в плитке. И не в том, что он там работал, перестал работать. Там другая история была, мне кажется.
У меня сейчас в терапии есть пара, и они там говорят, вот смотри, он там не делает так, а она делает так. Вот мы уже 7 лет, но у нас сейчас вот критическая точка и тра-та-та. Я говорю, слушай, а когда он так начал делать? Она говорит, да он всегда так делал. Я говорю, то есть правильно я тебя слышу? Он всегда так делал.
Да.
То есть ты как-то, в общем, терпела, мирилась, там, думала. А тут вдруг, в общем, стал он поломатый. И пришли вы ко мне, чтобы я его починила.
Не, ну, пока секс сумасшедший был, конечно, слушай, терпела. Вот. Ну, это вообще все, ты находишься в окситоциновой луже.
В ванне,
облитый с ног до головы, и тебе сейчас срать на все. То есть он там, я не знаю, ты потом проходит какое-то время, ты смотришь на него, а он реально Шрек.
На самом деле это про здесь и сейчас. Ну, там гештальт-подход, в котором я работаю, да, в котором я принимаю, это про здесь и сейчас. И вот имеем, что имеем. Неважно, как пришли к этой ситуации, как уже есть, уже свершилось.
Так, правильно. И что же ты говоришь, Тань?
Я ей говорю, ты что хочешь с этим делать? Тебе как? В общем, и, ну, смотреть, что если она хочет его поменять, и чтобы он стал удобным и, в общем, послушным, то этого не будет. Я говорю, сори, этого не произойдет. Он таким не был, не есть и не будет. И тогда придется, ну, или пересматривать, или меняться ей, или, в общем, собирать труселя и идти, в общем, к маме.
Еще по другим углом посмотрим на эту ситуацию. А как вам такая мысль? Проходит период, там та часть пары, которая развивалась, быстрее, она замедляет свое развитие, а та часть пары, которая там в силу каких-то обстоятельств развивалась медленнее, наоборот, ускоряет. Там, и этот инь-янь снова может стать гармоничным или наоборот переместить там свой центр тяжести уже в другую сторону. И это, сука, самое вообще сложное для... Ну, то есть это... Тупо, ну, как бы то, что жизнь — это война, мы все понимаем, то, что жизнь — это хаос, там нет никакой константы, все меняется, там нет ничего стабильного. Угу. А сейчас так вообще, если, может быть, там еще 100 лет назад стабильной была промышленность, вот можно было построить завод и быть уверенным в том, что он 50 лет, значит, нормально проработает, и у тебя там через 50 лет будут те же клиенты, что и 50 лет назад.
Не будут... Рельсы будут,
да,
покупать.
Да, будут рельсы покупать рельсы, какие-то железяки, да, там детали для телег, там, да, я не знаю, там колеса, масло, мазут, там что угодно. То сейчас, даже сейчас этого нельзя сказать. Угу. Потому что все меняется вот так. То есть если у тебя там есть там годик стабильности какой-то, там, не только экономической, но и эмоциональной стабильности в отношениях. Это еще счастье.
Вот многие пары встречаются с реальной реальностью, прям замечают ее, видят то, что они пытались игнорировать или там не замечать, или, в общем, они встречаются, и они или делают что-то, и, ну, там, договариваются идти вместе и пробовать, и там раз в год, раз в два пересматривают, передоговариваются, или не выдерживают, потому что накал чувств, ну, контекстов, они же живут, у багаж отношений, да, куча контекстов, которые они несут там с собой, да, совместных, уже вот нет возможности договориться, или вот они расходятся.
Есть люди, которые, понимая, вот, ну, может быть, не осознавая там полностью, но они там все равно плюс-минус понимают, что как бы сейчас этот окситоциновый период идет, и, в принципе, в этот окситоциновый период можно всунуть все, что угодно.
Запросто.
То есть можно унижать партнера как только, и он не отвалит все, просто.
Он может не заметить.
Вот, не, он может замечать, это могут быть конфликты, истерики, ругань, битая посуда, но это все заканчивается, значит, классным примирительным сексом, и все супер. Вот так вот проблема заключается в том, что... спустя там 3 года условных, когда этот окситоциновый период пройдет, эти все гадкие слова, сука, никуда не денутся. Угу. Они останутся вот здесь, да, вот, и потом будут,
и они,
значит, там как-то...
всплывать, они,
да, да, да.
Вот эти контексты.
И этот... А уже нет окситоцина для того, чтобы... дай бог, и каждая на полбуквы вообще от тех 8 абзацев говнища, которое тебе было высказано тогда, и ты это проглотил вообще,
и
примирительный секс, да, сейчас на полбуквы не заходит. То есть это заканчивается... Что... Все, там, я собрал чемоданы, там, я пошел.
А здесь уже про границы. Про личные границы. Потому что, ну, вот если я... И, ну, смотри, влюбленность — это же невроз. И тут, если я, опять-таки, там, в семье, ну, в наших семьях вряд ли прям у нас были психотерапевты родители или там школьный психотерапевт, да, все равно у нас какие-то отклонения в плане эмоциональных им имеются. И тогда, если там мама с папой разговаривает, да ты дебил, ты что, не понимаешь? Если мне там он говорит, да что ты дебилка, ты что, не поняла? Я считаю, что это нормально. Он просто вот проявляет знак внимания ко мне. Общается человек со мной. И я не в состоянии распознать, что это вообще абьюз. Ну, или там буллинг, или еще что-то.
Ну, нет. Это самый примитивный вид абьюза и буллинга.
Да.
То есть, как правило,
да,
женщина...
Да, это мы с тобой понимаем.
Женщина, которая живет с мужчиной, которая знает, она знает его больные места, угу, вот, и просто, типа, там, ты дебил, о, это никого не тронет. Тут надо что-то про маму сказать обязательно. Надо что-то, значит, о том, там, как ты выглядишь, там, типа, что у тебя там, я не знаю, как-то...
Пузик.
А пузик, волосы.
Не так.
Ну, то есть, там, пройти по каким-то самым унизительным вещам.
А ты ж кнопки знаешь? Ты же знаешь, вот, у этого человека,
конечно,
где кнопка?
И
ты,
конечно.
Такой, но это уже после окситоцина.
Вот. Именно на
и
эту
ты
кнопку.
Там прямо у тебя такое, да, значит, там, удар током, ты, да, такой, но... У тебя же как бы ты же весь в окситоциновом, значит, по ливне. Вот. И ты такая, боже, ну ладно, хорошо.
Ну
вот.
Да, он прав.
Ты меня,
он прав.
Ты унизила меня там, хорошо, хрен с тобой. Давай трахаться уже наконец-то. Там, когда же уже там все, окей, все, я все прощаю. Я больше так никогда не буду, я изменюсь.
Между прочим, технологии, Андрей, пошли так далеко, изменюсь. Вот ты сейчас сказал про изменюсь, технологии пошли так далеко. Сейчас есть такая вещь, называется HRT. Ты, наверное, слышал, Hormone Replacement Therapy.
Нет.
ты идешь к доктору и говоришь, доктор, мне там 47,
да.
и меня вот так подколбашивает моментами гормоны, что делать?
Гормональная заместительная терапия.
Тихо.
И ты приходишь, тебе, значит, это мы сейчас в теме, опять же, да? Тебе делают замер.
Да.
И говорят, так, там тестостерон нормальный, эндорфин, да, окситоцин, да. Ну и мы вот здесь подкрутим, и здесь тебя подкрутим. И это сейчас, и тестостерон можно добавить, тут добавить.
Так,
и это сейчас делается.
А есть данные, что с этими людьми, вот, ну там, какой период наблюдений максимальный?
Нет, безусловно, есть многие известные, Илон Маск в том числе, тот же Джо Роган.
Он на гормональной терапии?
Передача на эту тему, да. Ну,
по нему
не гормональная терапия,
корректировка.
Да, вот у человека должно быть вот такой уровень. Например, тебе 30 лет. В 30 лет у тебя должны быть вот такие уровни.
А вот здесь можно я?
Да, а у тебя их нет.
Можно я блесну своим красным дипломом медицинского университета?
Я же поэтому подвел.
На самом-то деле, да, для того, чтобы узнать свой уровень тестостерона, его нужно сдать в максимальные года, да, потому что для кого-то норма там 10 миллимоль, не знаю, в чем он там изменяется, не помню, а у кого-то 48, да, и для того, чтобы понимать, когда он максимальный, это надо сдать там, когда там, 20, когда у вас? 23, 25, 20...
Не знаю, каждый 8,
20, 25. Не знаю, у меня 44.
Вот, мне человек кажется, в расцвете сил.
У меня как бы сейчас максимум когда по пик. Тестостерону вообще.
Вот. Есть усредненные, но есть определенные люди, у которых бывают зашкаливания,
да.
но в массе
Мужской климакс,
да,
правда.
Вот. И, например, и сейчас это делается. Mm-hmm. Это нормальная тема. Это стоит немаленьких денег, но и у правильных врачей это надо делать. И это решает очень много вопросов. Кстати, вот вся вот эта история с американской темой и Me Too, и с этим беспределом с Роджером Эймсом, и фильм, который буквально недавно сняли, «Оскары», взял. Там же, собственно, об этом и было.
Да.
Шарлиз Терон, господи,
как... Бомшал там
что-то. Да. Там же, собственно, все на этом и было основано. Угу. Что, девочки, вы хотите быть успешными. Какая семья? Какой нафиг? Все, до свидания, вы будете работать. Это лейтмотивом всего фильма проходило вот это вот. Понимаешь? Ты слушаешь, думаешь, да, американское общество так устроено.
Ну, в Америке, вот у меня там знакомые ребята, которые приезжают, американцы, они Ель, Гарвард, лучшие умы, они приезжают в Украину и говорят, боже, здесь женщины красивые, здесь женщины фемининные, женщины в платьях, женщины в юбках, женщины с маникюром. Говорят, они вот это вот в лосинах бесформенное, в свитере с утра до вечера. Говорят,
ну, это давно уже. То есть, я не знаю, я был в Америке в 2000, я прилетел в 2002 году, вот это все уже было.
Правда, было, конечно.
Правда.
Не так.
Очень важно штат, территория, город. То есть Нью-Йорк, попадаешь на Манхэттен, это просто вообще какая-то винегрет из ДНК. То есть там вот идет она, у нее там, я не знаю, 30% ирландской крови, 20% итальянской, 3 капли какой-то тунисской, значит, вот это все там такое намешанное, ты просто смотришь, думаешь, господи, как вообще этот человек, вот как он получился вообще, что в него намешали.
Чувак, я жил в Кентукки.
При этом, Кливленд, Охайо, welcome.
О, yes.
Вот, то есть как бы, при этом ты находишься в Кливленде, это вот классическая одноэтажная Америка из книги Ильфа и Петрова одноименной. Не вообще, какой вообще фемининное там что-то. Ты чё? Все, как бы я. Макдоналдс, шоппинг молл, газ стейшн.
И короткая стрижка.
TJ Maxx, Costco, and home.
Я думаю, Тань, что вот эта история, она никогда не угаснет. Вот успех, отношения, успех. Потому что нет формулы, которая это может и решить для всех, и чтобы не возникал такой.
Это индивидуально, это правда. И это про степень нарциссизма, нарциссической травмы, да, и вот этой устойчивости, да, которой базовой, которую нам дают в нашей семье родители. Нету уникальной какой-то, что вот нужно так, а так не нужно. Потому что каждый человек уникален с набором каких-то чувств, переживаний. И как, чем триггернет, вообще непонятно.
Я считаю, что... Поскольку мы очень много тем обсудили mm-hmm. и дали разных каких-то, назовем их инсайтов, я думаю, что у каждого зрителя, который это увидит, у него будет, у каждого после просмотра будет какой-то свой инсайт. То есть кто-то найдет что-то похожее, схожее и общее, поймет. Потому что зачастую суть психотерапии не в том, чтобы дать тебе таблетку или там дать какой-то некий рецепт и сказать, смотри, вот ты пришел ко мне за ответом на вопрос, сколько будет 2 плюс 2, вот я тебе говорю, будет 4. Это единственный правильный ответ. Нет, зачастую там ты хочешь выговориться, а когда напротив тебя сидит человек, который говорит тебе, вот вы знаете, у меня много пациентов, там, или, я не знаю, клиентов и пар, у которых такая же проблема. Вот, вот прям вот один в один, как вы рассказываете. И он понимает, что он не одинок.
Не один.
И это вот как бы, то есть для групповой терапии, вот мне кажется, что там наше общество, мы пока для групповой терапии не готовы. Когда это ничего не стоит, ты просто идешь в группу анонимных алкоголиков и говоришь там, привет, я Сергей, и нам он алкоголик. У нас же не работает.
Не сработает.
Вот, и тебе легко, там в чем суть групповой терапии, что в первую очередь, чтобы ты понял, что ты не один. Ты вот пришел, и вот нас много, там я алкоголик, и он алкоголик, и все как бы алкоголики вокруг, которые пришли на эту встречу. А вот в случае с терапией, то есть там одна из ее, как мне кажется, неотъемлемых частей, это не то, что ты получишь какой-то конкретный ответ, это то, что ты узнаешь, что ты не один через уста своего психотерапевта,
да.
И который и скажет, вот, смотрите, да, а если тебе еще и скажут, смотрите, аналогичный случай был вашему, у моего там пациента, значит, там, не знаю, там 3 года назад, и ты спрашиваешь там, и как он вообще выжил? Я говорю, конечно, выжил. Это все пройдет, и, значит, все вот так вот, это тяжело, но вы не первый, и вы не последний, это бывает. Давайте искать выходы. Действуем там, меняем отношения, пробуем то, пробуем то, пробуем то.
Любой опыт, любая какая-то ситуация, это наилучшее, вот что мы могли сделать в той точке жизни. Да, сейчас, может быть, я так бы не поступила, и завтра так не поступлю. Но вот просто, чтобы не было там, как нужно, или все там правильно, нету правильного. Для каждого правильное индивидуально. И если я так выбираюсь, значит, это и есть правильное для меня лучшее решение.
Наш стрим подошел к концу. Да. Я уже 2 раза делал подачу.
Я уже даже подытожила.
Таня, ты будешь
завершать. Уже даже подытожила.
Отлично.
Милые мужчины, спасибо.
Спасибо
тебе. Это было чудесно.
Не за что. Спасибо, что пригласили.
Спасибо тебе, что выдержал это. И мне действительно было интересно, потому что почему-то с мои друзья, может быть, у меня неправильные друзья. Не, мы же закончили уже.